Глава седьмая. «Ну вот, теперь мы упустили обоих скотов Гринго!» — воскликнул с отчаянием Альварес Торрес, бегая по берегу. Как назло подул небольшой ветерок, и Анжелика, распустив паруса, начала быстро удаляться, так что дальнейший обстрел ее представлялся бесцельным. «Я, кажется, с радостью пожертвовал бы три колокола в собор», — объявил Мариано Веркаро Эхихос, «ради того, чтобы эти гринго были на расстоянии выстрела. И если бы только была моя власть, все гринго сразу очутились бы в аду, так что сатане пришлось бы начать учиться по-английски». Альварес Торрес в бессильной злобе ударил кулаком по седлу. «Владычица моих мечтаний», — почти рыдал он. «Она уехала, она исчезла, и вместе с этими двумя Морганами. Я видел, как она взошла на шхуну, а тут еще этот Риган в Нью-Йорке. Стоит только этой проклятой Анжелике выбраться из лагуны Чирики, и ей все пути открыты. Гринго могут отправляться прямо в Нью-Йорк, и окажется, что скотина Фрэнсис и месяца не пробыл в отсутствии, и сеньор Риган не даст мне денег». «Они не выйдут из лагуны Чирики», — торжественно заявил шефе политику. «Что я такое, неразумное животное, что ли? Нет, я человек с разумом. Я знаю, что они из лагуны не выберутся. Разве я не поклялся мстить до гроба? Смотрите, солнце уже заходит. Ночь обещает быть тихой. Это несомненно. Стоит только на небо взглянуть. Вы видите эти маленькие кучевые облака? Если поднимется ветер, то, конечно, северо-восточный, а пройти через пролив Хоррера против ветра немыслимо. Беглецы и не попытаются это сделать. Этот шкипер-негр знает лагуну как свои пять пальцев. Он без сомнения сделает крюк, и постарается проплыть или мимо Бокас-дель-Торо, или через пролив Картаго. Но мы его перехитрим. У меня есть мозг, есть ум. Слушайте, придется совершить длинный путь верхом, но мы его совершим. Мы проедем вдоль берега до самого Лас-Пальмас. Там находится капитан Розаро на судне «Долорес». На этом буксире, на этой старой калоше, которая не может отойти на два шага от берега, спросил Торрес. При той тихой погоде, которая будет стоять сегодня ночью и завтра, Долорес отличным образом захватит Анжелику, — ответил начальник полиции. — Вперед, товарищи! Едемте! Капитан Розаро мне друг. Он готов исполнить все, о чем бы я его ни попросил. Когда забрезжил рассвет, можно было увидеть, как через полуразрушенную деревню Лас-Пальмас тащился отряд утомленных всадников на измученных лошадях. Они проехали вдоль улицы и направились к пристани. Там, взором их, предстал старый, полуразвалившийся буксир, сильно нуждавшийся в окраске. Из трубы его клубами валил дым, свидетельствуя о том, что судно стоит под парами. У выбившегося из сил начальника полиции поднялось настроение. «Доброго утра, капитан Розаро! Рад видеть вас!» — приветствовал он шкипера-испанца, старого видавшего виды моряка. Розаро, полулежа на свернутом канате, пил черный кофе. Рука у него при этом так дрожала, что зубы его стучали о кружку. «Хорошее и доброе утро! Нечего сказать! Когда меня всего трясет от проклятой лихорадки!» — проворчал он. Рука его, в которой он держал кружку, и все тело его задрожали так, что горячая жидкость выплеснулась и потекла у него по подбородку, по шее, по седым волосам, которыми заросла его полуобнаженная грудь. «Ты чего там? Я тебя, негодяй!» И с этими словами кружка и ее содержимое полетели в мальчика-матроса, очевидно исполнявшего при капитане обязанности слуги. Бедняга был виноват в том, что не сумел сдержать смех. «Но солнце сейчас встанет, и тогда лихорадка покинет вас», — сказал начальник полиции, вежливо делая вид, что не заметил вспышки ярости у капитана. «Вы, по-видимому, уже закончили все дела здесь и направляетесь теперь в Бокас-дель-Торо. Так вот что. Мы все поедем с вами. Нам предстоит интересное приключение. Мы остановим шхуну «Анжелика», которой не удалось выбраться сегодня ночью из лагуны Чирики вследствие отсутствия попутного ветра. Я произведу множество арестов, и слава о вас прогремит по всей республике Панама, капитан. Все будут расхваливать вашу храбрость и вашу ловкость, и вы забудете про вашу лихорадку. «Сколько?» — прямо спросил капитан Розаро. «Сколько?» — удивленно повторил начальник полиции. «Это правительственная служба, друг мой. И путь ваш все равно лежит на Бокас-дель-Торо. Вам не придется истратить ни одного лишнего фунта угля». «Мучачо, подай еще кофе!» — заревел шкипер, обращаясь к мальчику-матросу. Настало молчание. Все, и Торрес, и начальник полиции, и измученные, усталые жандармы, все с завистью глядели на горячий кофе, который принес слуга. Капитан Розаро поднес кружку к губам. Снова раздался звук вроде «кастаньет». Зубы больного застучали о края кружки, но на этот раз капитану Розаро все-таки удалось выпить горячую жидкость, не пролив ее, хотя он при этом основательно обжегся. Какой-то мечтательного вида швед в необычайно грязных широких шароварах и в измазанной фуражке с надписью «Механик» появился снизу. Закурив трубку, он уселся на невысокие поручни и, казалось, погрузился в какой-то транс. «Сколько?» — повторил капитан Розаро. «Сначала тронемтесь-ка в путь, дражайший капитан», — сказал начальник полиции. «А потом уже, когда у вас пройдет лихорадка, мы с вами обо всем разумно потолкуем, как и подобает существам разумным, а не животным». «Сколько?» — опять спросил капитан Розаро. «Я вообще никогда не превращаюсь в животное. Я всегда остаюсь разумным существом, независимо от того, светит ли солнце или оно уже зашло, даже тогда, когда меня треплет эта лихорадка, будь она трижды проклята. Сколько?» «Ну хорошо. Давайте отчаливать. За сколько?» — устало произнес начальник полиции, сдаваясь. «За $50 золотом», — тотчас же последовал ответ. «Но вы ведь все равно собирались отчаливать, капитан, не правда ли?» — вкрадчиво спросил Торрес. «50, и притом золотом, как я сказал». Начальник полиции в отчаянии всплеснул руками и быстро повернулся, намереваясь уйти. «А ведь вы поклялись мстить за разрушение вашей тюрьмы до гроба», — напомнил ему Торрес. «Но не в том случае, если это обойдется в $50 золотом», — резко возразил начальник полиции. Он искоса поглядывал на капитана, видимо, ожидая, что тот, наконец, сдастся. 50 золотом», — повторил Розаро, допивая последний глоток кофе. Он вынул табак и начал дрожащими пальцами крутить папиросу. Вдруг он кивнул в сторону шведа и добавил: «И еще 5 золотом в пользу моего механика. Таков у нас обычай». Торрес подошел поближе к начальнику полиции и шепнул ему: «Я заплачу из своего кармана и поставлю Кринго Ригану в счет $100 за наем буксира. Разницу мы поделим. Мы ничего на этом не потеряем, наоборот, только выиграем. Ведь эта скотина Риган дал мне инструкцию не останавливаться ни перед какими расходами». К тому времени, когда солнце, словно яркий медный диск, поднялось над горизонтом, один из жандармов уже возвращался обратно в Лас-Пальмас с измученными конями, а весь остальной отряд разместился на палубе буксира. Швед спустился к себе в машинное отделение, а капитан Розаро, которого при первых же лучах благодетельного солнца отпустила лихорадка, приказал своим матросам отчаливать, а рулевому встать на свое место у руля. На рассвете того же дня Анжелика все еще находилась недалеко от берега, от которого ей так и не удалось далеко отойти из-за отсутствия ветра. Шхуна пробралась только дальше к северу и очутилась на полпути между Сан-Антонио и проливами Бокас-дель-Торо и Картаго. Впрочем, до них, то есть до открытого моря, оставалось еще 25 миль, а судно между тем словно застыло на одном месте, отражаясь в зеркальной глади лагуны. Внизу в каюте было так душно, что все улеглись на палубе, которая буквально была усеяна телами спящих. На крыше капитанской каюты Леонсия сидела в торжественном одиночестве. По обеим сторонам, на узком пространстве, между стенками каюты и поручнями, лежали прямо на палубе ее отец и братья. На носу, между рубкой и рулем, сидели рядом оба Моргана. Рука Фрэнсиса обнимала Генри за плечи, словно охраняя его. С одной стороны руля, сидя, спал, опираясь локтями на колени и поддерживая голову руками, шкипер Ментис. С другой стороны спал, точь-в-точь в той же позе, рулевой. Это был Персиваль, негр из Кингстона. В средней части корабля валялись сонные матросы, все метисы, а на носу на маленьком баке навзничь лежал вахтенный, положив голову на руки и погрузившись в глубокий сон. Первой проснулась Леонсия на своем возвышении. Облокотившись на разосланное пончо и подперев голову рукой, она устремила взгляд в сторону, туда, где около рубки спали, сидя, оба Моргана. Душа ее рвалась к ним, к этим обоим, столь похожим друг на друга молодым людям. Она чувствовала, что любит обоих. При воспоминании о том, что Генри целовал ее в губы, она начинала дрожать, но затем мысли ее переносились к Фрэнсису, к его поцелуям, и яркий румянец заливал ее щеки. Леонсия сама себе изумлялась. Она не понимала, каким образом она может любить двух мужчин одновременно. Ее сердце ей уже подсказало, что она готова следовать за Генри на край света, а за Фрэнсисом еще дальше. И это показалось ей в высшей степени безнравственным. Стараясь отделаться от этих, начинавших пугать ее мыслей, молодая девушка протянула руку и стала щекотать Фрэнсису нос кончиком своего шелкового шарфа. Фрэнсис спросонья отмахнулся, думая, что это ему надоедает какой-нибудь москит или муха, и при этом ударил Генри в грудь. Генри тотчас же проснулся. Он приподнялся резким движением, разбудив этим соседа. «Доброго утра, мой веселый родственник!» — приветствовал его Фрэнсис. «Чему такая стремительность?» «Доброго утра! Тысяча приветствий! Здорово, комарада!» — пробормотал Генри. «Ты так крепко спал, что во сне хватил меня в грудь и разбудил меня. Я думал, что это палач. Я видел во сне, что меня ведут на казнь». И Генри, зевнув и потянувшись, устремил взгляд вдаль, на море, а затем толкнул Фрэнсиса в бок, чтобы обратить его внимание на крепко спавших капитана и вахтенного матроса. «Какая славная пара!» — подумала Леонсия и поймала себя на том, что она мысленно произнесла эту фразу не по-испански, а по-английски. Это ее удивило. Неужели она так увлеклась этими гринго, что начала предпочитать их язык своему родному? Чтобы прогнать эти мысли, она опять опустила кончик шарфа на нос Фрэнсису. На этот раз проделки ее были обнаружены. Она поневоле со смехом призналась, что это она вызвала внезапное пробуждение своих соседей. Часа три спустя после завтрака, состоявшего из кофе и фруктов, Леонсия стала у руля. Фрэнсис учил ее управлять судном и пользоваться компасом. Благодаря легкому, но свежему ветерку, подувшему с севера, Анжелика, наконец, ожила. Она скользила по воде со скоростью 6 узлов в час. Генри, стоявший на наветренной стороне палубы, осматривал горизонт в бинокль. Он старался делать вид, что относится совершенно равнодушно к времяпрепровождению Леонсии и Фрэнсиса. Хотя в душе был зол на себя за то, что не догадался первым объяснить своей невесте устройство руля и компаса. Но все же он держал себя в руках и не позволял себе смотреть в сторону руля. Он даже удерживался от того, чтобы искоса кинуть взгляд на Леонсию и Фрэнсиса. Но капитан Трефетен далеко не отличался подобной деликатностью. Недаром в жилах этого верноподданного короля Георга текла смешанная кровь. В нем уживались жестокость и любопытство индейцев рядом с чисто негритянским бесстыдством. Он без стеснения уставился на парочку, стоявшую у руля. От его острых глаз не укрылось, что между зафрахтовавшим его судно американцем и хорошенькой испанкой существует какая-то нежная симпатия. Когда молодые люди, перегнувшись через колесо руля, глядели на компас, волосы Леонсии касались щеки Фрэнсиса. Молодой человек и молодая девушка ощущали каждый раз при этом особенную дрожь. Шкипер заметил и это. Но Леонсия и Фрэнсис испытывали при этом и другое чувство, совершенно неизвестное капитану Трафетану. Они чувствовали смущение. Взгляды их невольно устремлялись друг на друга, но они тотчас же вздрагивали и опускали глаза, словно преступники. Фрэнсис говорил быстро и громко, так что его слова можно было слышать на другом конце палубы, хотя он только объяснял румбы компаса. Но капитан Трафетен все время не переставал ухмыляться. Налетевший порыв ветра заставил Фрэнсиса положить руль на ветер. Леонсия держалась за ручку рулевого колеса, и молодому человеку пришлось положить свою руку на ее. Обоих вновь охватило то же чувство сладкой дрожи, а шкипер опять ухмыльнулся. Леонсия взглянула на Фрэнсиса, но тотчас же в смущении опустила глаза. Она высвободила свою руку и медленно отошла от руля, делая вид, будто она перестала интересоваться тем, что объяснял ей Фрэнсис. Урок управления судном пришел к концу. Но Фрэнсис весь пылал от страсти. Он поглядывал через плечо на профиль Генри, вырисовывавшийся на фоне моря, и от души желал, чтобы жених Леонсии не заметил происшедшего, не заметил подлости и бесчестия своего друга. А молодая девушка, забыв, по-видимому, об окружающем, глядела вдаль, на заросший густыми джунглями берег, и задумчиво вертела вокруг пальца свое обручальное кольцо. Но и Фрэнсис, и Леонсия ошибались. Генри нечаянно видел все. Он как раз в этот момент повернулся, чтобы сообщить им о струйке дыма, показавшейся на горизонте, и метис-шкипер заметил, что Генри все видел. В нем проснулись бесстыдство негра и жестокость индейца. Он подошел к молодому американцу и вполголоса проговорил: «Ах, сэр, не надо унывать. Молодая сеньорита щедра на любовь. В ее сердце найдется место для двух храбрых и благородных джентльменов». В то же мгновение метису пришлось узнать и на всю жизнь запомнить одну вещь, что белые не допускают никого в сокровенные тайники своей души. Не успел он опомниться, как уже лежал на палубе. Затылок у него ныл от резкого удара о твердые доски, а лоб горел от не менее резкого удара кулака Генри Моргана. Мгновенно в шкипере заговорила его индейская кровь. Он вскочил на ноги и, трясясь от злобы, выхватил нож. Хуан, метис с светло-желтой кожей, тотчас же кинулся к своему капитану и стал рядом с ним, также размахивая ножом. Несколько вблизи стоявших матросов тоже подбежали к Генри и окружили его полукольцом, но Генри не растерялся. Он сделал шаг назад, быстрым ударом руки выбил из гнезда кофель-нагель, поймал его на лету и сделал себе из него оружие, с помощью которого мог защищать свою жизнь. В тот же миг Фрэнсис, покинув руль, прорвался сквозь окружавшую Генри кучку матросов и, выхватив револьвер, встал рядом с другом.